подкаст. Интересные люди всегда рядом.
Приветствую вас, дорогие слушатели GB подкаста, зрители YouTube-версии нашего подкаста, которого всегда вы можете найти на нашем YouTube-канале. Сегодня записываем очередной эпизод, и сегодня в гостях у меня Баян, человек, который, как и многие мои гости, вдохновляет меня, который может меня мотивировать за жизнью, которую я с огромным удовольствием наблюдаю в Инстаграме, смотрю, что делает Баян в офлайн, в онлайн жизни. И это действительно человек, который достоин, чтобы больше о ней говорили, слышали и знали. Баян, спасибо большое, что согласилась. И представлю, что Баян очень многогранная личность. Я просто не знаю, сейчас буду перечислять, пытаться по пальцам все те сферы, где Баян себя позиционирует. Во-первых, Баян красивая женщина. Посмотрите, как она сегодня пришла к нам в студию, нарядная, казахша. Баян – мама замечательных троих детишек, счастливая супруга, которая дарит каждый день счастье в жизни своего супруга, своей семьи. Баян занимается активно благотворительностью, об этом мы тоже поговорим, это большой такой раздел, очень важный. Баян является человеком, который уже 20 лет знает все азы про мебель, про офисную мебель. Я бы даже сказала, что, наверное, все бизнес-центры, все правительства и так далее, все пользуются тем, что однажды Баян завезла к нам в Казахстан. Правильно?
Да.
Добро пожаловать, Баян. Я думаю, сегодня будет очень такая обширная, многосторонняя беседа. Начнём.
Гульнара, благодарю за приглашение.
Да, спасибо большое. Давай начнем с самого начала, расскажем, кто же на самом деле Баян, как ты себя позиционируешь? Тем более вот недавно такой интересный у тебя этап был. Ты попробовала себя в большой политике, баллотировалась в маслихат города Астаны. Это тоже такой интересный кейс для многих, я так думаю. Давай начинать. Угу. Кто же все-таки Баян? В каких ипостасях ты себя видишь и позиционируешь?
В первую очередь я предприниматель. Угу. Я в 2001 году приехала в Астану, можно сказать, с одной китайской сумкой. Это все, что у меня было. И приехала я на год, на два. Думала, недолго побуду в Астане и обратно вернусь в Алматы. План у меня был такой. Но вот задержалась с 2001 года здесь в Астане. Я 22 года. Создала здесь свою семью, нашла свою любовь. Дети у меня здесь родились, бизнес, можно сказать, с нуля создавала. И за это время Астана стала моим родным городом.
Угу. Какой вид бизнеса? Давай подробнее посвятим. Угу. Чем ты занимаешься? Ты сама говоришь о том, что все знают, что Баян – это общественник, это женские организации, это благотворительные фонды, но многие удивляются, когда узнают, что ты предприниматель, и они сидят на твоих стульях.
Да. Многие на самом деле не знают, что я предприниматель, много лет занимаюсь именно. У меня бизнес в основном это B2B. Мы работаем с клиентами, именно с юрлицами, с госорганизациями, по тендерам, да, и поэтому я особо не афиширую, что это моя компания, что я занимаюсь офисной мебелью. Узкий круг близкий, конечно, знает, что я предприниматель, успешный предприниматель, что у меня один из действительно самых крупных мебельных салонов в Астане, и мы пол Астаны обставили практически все министерства, очень много банков, госорганизаций, с которыми мы работали много лет. И у нас компания, которая дает гарантию 10 лет на мебель. У нас очень качественная, хорошая продукция. И мы, я говорю же, мы не рекламируемся, потому что нас рекомендуют. Mm-hmm. Очень много клиентов, которые у нас купили, возвращаются, наши постоянные клиенты. И они из уст в уста по рекомендации очень много приходят, поэтому мы особо рекламу не делаем. Работаем на рынке Астаны 22 года.
С чем был связан выбор именно этой ниши?
С чем был связан? Я когда переехала в Астану, еще в те годы, Астана, конечно, строилась активно. И сейчас, конечно, она строится, но тогда прям был бум. Левого берега практически не было, только дом министерств стоял, и столько зданий было, и потребность мебели была огромная. Это действительно была такая ниша, в которой можно было прийти как бы большинству и работать, и работать. И тогда на рынке было очень много компаний. Сейчас многие из них ушли уже с этого рынка, потому что, конечно, тот бум, который большие сделки, большие продажи на тот момент, которые были, сейчас, конечно, уже нет таких больших продаж, но вот мы остались, потому что у нас такая устойчивая компания, системная работа, мы, в принципе, работаем не только там с госкомпаниями. Последние 3 года, например, стоял мораторий на закуп автомобилей и офисной мебели. И, соответственно, мораторий был, и многие компании, на период моратория ты не можешь продавать, ни в каких тендерах участвовать, и не знали, как работать, но мы работаем не только с госкомпаниями, у нас очень много коммерческих компаний, частных компаний работают с нами, поэтому мы, в принципе, как бы смогли этот период пройти достаточно легко для нашей компании, потому что у нас были крупные проекты. Мы также работаем, сотрудничаем со многими строительными компаниями, обставляем такие очень сложные, серьезные объекты, когда нужна действительно такая работа, где требуется сложная поставка, короткие сроки, там нестандарт, много нюансов. Многие клиенты знают, что вот с такими сложными задачами может справиться наша компания, компания «Феликс», и обращаются непосредственно ко мне.
Угу, классно. Баян, ну вот смотри, казалось бы, вот ты бизнесмен, да? Предприниматель. Угу. У тебя вообще не должно времени оставаться на общественную работу, дела, поездки. Но мы в Инстаграме наблюдаем, как ты уезжаешь на какие-то всемирные форумы женщин, на какие-то деловые мероприятия. Естественно, можешь позволить себе там достаточно часто летать с семьей, отдыхать. И еще и выкладываешь в основном не работу, где ты там в поте лица, да, как положено работаешь, а где-то на Бали, на каких-то там встречах. Как вот удается, ты же сама говоришь, это успешный бизнес, поставленный на ноги. Вот в чем секрет вот такой твоей легкой жизни? Всем хочется так, наверное.
Да, на самом деле я много путешествую, уделяю очень много времени общественной работе, благотворительной деятельности. Но это все удается за счет того, что у меня выстроенный такой системный бизнес. Дело в том, что если ты не можешь себе вот позволить уехать, если у тебя нету, скажем так, команды, которая может без тебя легко работать, то это говорит о том, что там что-то нужно в этом бизнесе приводить в порядок. Я оперативной работой не занимаюсь, практически не занимаюсь. Я больше такой занимаюсь стратегическими вопросами. И что хорошо, у меня команда, вот большинство у меня работает больше 15 лет, есть кто по 20 лет, у меня уже выходят на пенсию сотрудники. И вот таким образом, в принципе, коллектив стабильный. И очень много такой работы, которая выстраивалась годами. Мы же, когда начинали бизнес, мы, естественно, начинали сами как маленькая компания, небольшая, да, но потом мы взяли франшизу и по франшизе работали. Там у нас, конечно, все скрипты, все штат, как что должно работать, должностные инструкции. Вот это все было изначально прописано. У нас вот прям есть целая книга толстая, там на 300 страниц. И там вот у нас все было прописано именно в бумажном виде, как должно быть. И мы все это соблюдали, внедряли. И это действительно дало хорошие результаты, что у меня есть возможность заниматься вот не только там работой, да, но и заниматься собой, ездить, путешествовать, с детьми проводить время, общественной работе. Поэтому я скажу так, что у меня достаточно такой системный, выстроенный бизнес-процесс в моей компании, и хорошо мы работаем именно с продажами.
Ну, я вот опять возвращаюсь к нашему любимому Инстаграму, наблюдая, как ты с командой выезжаешь за город, постоянные праздники, что-то вы отмечаете, и нам с тобой удалось поработать несколько лет назад, и тогда я тоже столкнулась с твоей командой. И меня вот так очень вдохновило и приятно удивило их отношение к тебе и твое отношение к ним. Такое ощущение, что все пришли друг к другу домой, все так вроде, все как нужно, как на работе, но у всех настолько доверительные отношения. Какой секрет успешного руководителя у тебя есть?
Ну, мы вообще на работе, на самом деле, мы как одна большая семья. Очень выстроены такие взаимоотношения, уважение, доверие. И так как мы как одна команда, все отвечают за результат. И каждый знает, что наши компании, да, вот самый главный приоритет – это клиент. И мы всегда, даже если клиент не прав, всегда стараемся найти какое-то решение, чтобы выполнить все запросы, чтобы клиент действительно возвращался к нам, делал повторные покупки, рекомендовал нас. Мы всегда вот на стороне клиента. Даже если бывают случаи какие-то там единичные, когда клиент не прав, там что-то сломал, что-то случилось, да, мы всегда меняем за свой счет, там гарантию 10 лет на мебель даем, mm-hmm. да, и у нас действительно качественный продукт, который мы любим. Сами этот продукт продаем и рекомендуем своим клиентам. И вот команда у нас действительно, мы тимбилдинги часто проводим, вместе ходим в гости даже домой друг к другу, там свадьбы, какие-то вот такие мероприятия, юбилеи, да, мы с удовольствием ходим, действительно, как одна большая семья. И мне кажется, вот секрет в том, что я вот отношусь к своим сотрудникам так, как хотела бы, чтобы относились ко мне.
Mm-hmm.
Мы всегда, какой-то бывает же принцип win-win, выиграть-выиграть, чтобы не только компания выигрывала от работы, но и сотрудник тоже. Даем полностью, мы оплачиваем там больничные, командировочные, там соцпакет, проездные, обеденные, вот элементарно сборщики вот выезжают на сборки, у него нет возможности там пробки такие куда-то домой ездить, там обедать что-то, да, мы выделяем деньги, чтобы он на объекте, на месте мог покушать, проездные все, отпускные полностью, у нас полностью прозрачная бухгалтерия, мы все налоги оплачиваем 100%, на карты получают, там, авансы, вот какие-то такие, вроде бы все это мелочи, но из этих мелочей, мне кажется, все и формируется, когда сотрудник знает, что если у него что-то случится, то компания всегда готова помочь ему по любым вопросам, поддержать не только компания, но и коллеги.
Угу.
И коллеги вот друг друга очень так поддерживают, очень уважительно друг к другу относятся.
Ну, получается, ты внедрила такие самые ключевые вещи, на которые сейчас весь мир ориентируется, да, если посмотреть, допустим, на американские компании, вообще в целом западное управление, давно уже ушло понимание, что я твой шеф, я твой начальник, а ты там иди и делай. То есть команда образования, сейчас крупные, классные руководители, они понимают, что они ничего без своих сотрудников, и все выстраивается именно на взаимопомощи, что нет начальника, нет никого, есть команда.
Да.
И есть правильные человеческие отношения. То есть если лет там, не знаю, 6-7 назад было нормой, что тебе по столу стукнули, крикнули, сказали, иди, делай, я твой начальник. То есть сейчас вот эти тренды меняются, и ты, получается, какие-то такие трендовые вещи вносишь в развитие своей собственной компании, как микромир в рамках развития вот Казахстана. Я очень рада. Классно, что так. Ну, хороший такой секрет. То есть просто хорошие взаимоотношения, человеческие взаимоотношения, это является успехом, точнее, основой для успеха бизнеса.
Да, и потому что, когда к нам приходят некоторые сотрудники, они, например, у них нету нужных навыков, там, они не умеют продавать, не знают продукт, какие-то нюансы есть, да, то, что они не знают, то мы говорим, если у тебя есть, действительно горят глаза, у тебя есть желание работать, ты хочешь зарабатывать, и самое главное, у тебя есть ответственность, да, ты берешь ответственность за результат, то мы готовы научить, мы готовы тебе все показать, как нужно делать, готовы тебя поддержать, и сейчас же все говорят, все про мягкие навыки, там, эмоциональный интеллект, вот именно. Мы вот в этом плане действительно обращаем на это внимание, что именно человечность, доброта, желание вот действительно работать на результат, поддерживать, вот Мы на работе, мы вот никакие какие-то такие, знаете, конфликты не приветствуем. Коллеги знают, что у нас все вопросы решаются. И за счет того, что еще много лет такой у нас устойчивый коллектив, у нас все как с полуслова, полувзгляда уже понимают друг друга, и все решается вот быстро и легко.
Классно. Я очень рада, что вот такие у нас принципы в таких динамично развивающихся компаниях. И тем более, когда во главе этой компании стоит женщина, вдвойне приятно. Женщина, мама, которая выполняет множество ролей. Классно. Я знаю, что ты являешься много лет ментором. Ну, что такое ментор, да? В первую очередь, ментор — это тот человек, который своим собственным примером показывает, как нужно делать, как выстраивать свой бизнес, делится своим опытом. Как вот в этом направлении складывается твоя деятельность? Для кого ты ментор? Кто твои менти, да? Как ты вообще вот в этой сфере оказалась?
Ну, я вот общественной деятельностью занимаюсь уже более 15 лет. В принципе, мне это нравится. Я получаю от этого, мне кажется, сама удовольствие, поэтому и занимаюсь, потому что это общественная деятельность, она неоплачиваемая. Ты сам идешь этим, занимаешься. Поэтому я вот в Ассоциации деловых женщин Казахстана действительно много лет там нахожусь. Одна из таких, наверное, из первых членов ассоциации, которые, когда только образовался у нас ассоциация, филиал, я была одним из первых и до сих пор остаюсь. И вот у нас в ассоциации есть такая программа менторинг. Вот молодые начинающие предпринимательницы, девушки, они к нам приходят, и у меня были, они у меня были менти, я как ментор помогала им в выстраивании бизнеса. Мы работали вот в течение полугода. Также, кроме Ассоциации деловых женщин Казахстана, у нас есть программа Европейского банка реконструкции и развития. Я там тоже участвовала как ментор, проходила сама обучение, тренинги. У меня есть сертификат ментора, есть сертификат коуча,
да,
есть сертификат трекера. Да-да-да.
Столько сертификатов я больше, кажется, ни у кого не видела.
Да-да-да, можно там целую комнату обклеить этими сертификатами, потому что я постоянно учусь, постоянно работаю над собой. Мне кажется, сейчас такой мир у нас, когда все быстро меняется. И нужно постоянно учиться, работать над собой. Только тогда ты можешь быть постоянно в тренде, постоянно знать последние тенденции и действительно меняться, не оставаться вот на том же месте, на котором ты был. Поэтому я постоянно учусь, и у меня главный принцип, когда я чему-то учусь, я обязательно беру три вещи, которые я внедряю от обучения. Для того, чтобы учиться не ради того, чтобы просто учиться, а ради того, чтобы применять те знания, которые ты получил, ты должен применить там первое, второе, третье. Вот что я возьму себе на вооружение и в ближайшее время сразу начинаю внедрять то, чему я учусь. Поэтому я как ментор, у меня действительно были проекты, когда в одной начинали с одной маленькой комнаты, а потом открыли большую клинику. Там у моих менти-девочек много успешных таких, хороший опыт есть, когда добились реальных результатов хороших, именно увеличили продажи там несколько раз. Вообще мы сразу выстраиваем целеполагание, тайм-менеджмент, да, и самое главное, мне кажется, вот в работе именно как ментора, я считаю, что есть такая вот позиция автора жизни. Когда ты можешь жаловаться на что-то и говорить, есть много разных, например, вещей, на что можно пожаловаться. Там, кто-то виноват, что-то там случилось, кто-то не так сказал, кто-то не так сделал. И это все позиция жертвы. Когда ты думаешь, что от тебя ничего не зависит. А есть позиция автора. Когда ты говоришь, за этот результат отвечаю я, ответственность несу я. Если кто-то что-то не сделал, возможно, что ты ему не донес эту информацию, не объяснил, неправильно делегировал, как-то не так сделал. Поэтому я говорю, я автор, я беру всегда ответственность за результат. Я очень вообще ориентирована сама по себе на результат. Ну, как бы не, бывают люди, которые ориентированы на процесс, они любят заниматься чем-то, и им нравится сам процесс. А есть люди, которые ориентированы на результат. Так вот, я человек-результат. Мне всегда как бы неинтересно, как ты сделал, что ты сделал, что ты преодолел. Мне всегда интересует вопрос результат. Поэтому Я считаю, что вот если человек берет ответственность за результат и становится автором своей жизни, автором своего бизнеса, автором своих результатов, только в таком случае человек меняется. Поэтому вот эта работа как ментора, это еще немножко, когда мы меняем установки. Потому что у нас у всех есть какие-то в голове установки, мысли, что я там могу продать там на 100 миллионов тенге. Но когда ты человеку объясняешь, показываешь, что ты можешь не на 100 миллионов продавать, что ты можешь там на 500 миллионов или на миллиард продавать. И уже, ну, как, когда мы начинали с нашим Менти, у них продажи были там 3 миллиона, 4 миллиона. Я говорю, ну что, что эти 3-4 миллиона? Это же очень маленькая сумма. Как бы я считаю, что нужно сразу как бы как минимум там 20-30 миллионов в месяц план. Для них это какие-то такие большие цифры, они говорят, ой, ну это там 10-20 раз, для меня это нереально, давайте мы возьмем там хотя бы в два раза рост как бы продаж, увеличение, да, а я вижу, что можно там вырасти там 10-20 раз. И мы все это обсуждаем, рассматриваем, и потом через какой-то период, через год, когда у него вырастает там продажи, бизнес 10 раз, они сами удивляются и говорят, ну, год назад для меня это казалось чем-то вообще нереальным, как будто бы это невозможно сделать. Но когда ты человеку показываешь, объясняешь, что это все возможно, и из точки А в точку Б, как можно прийти, и что нужно для этого делать, у людей вообще меняется вот эта парадигма, меняются установки, и действительно видишь, когда вот эти горящие глаза, видишь эти результаты, ну, тебе самой очень приятно, и ты вот гордишься результатами своих менти.
В общем, если кто-то хочет зарабатывать 20-30 миллионов, срочно идите в наставничество и будьте менти, точнее, попросите, чтобы Баян стала вашим ментором, и через год будем обмывать. Здорово, классные кейсы. Ну, знаешь, вот ты так все классно рассказываешь, автор своей жизни, достижения, цели. Это вот такие, казалось бы, даже немножечко мужские черты. Вот как ты это все привносишь в свою личную жизнь, в свою семью? Мешает ли? Или наоборот, это помогает? Как это отражается на взаимоотношениях с супругом, с детьми? Это же такие силовые достаточно установки. Ну, это же бизнес, это же конкуренция жесткая.
Ну, я вообще начальник на работе. Но дома, конечно, я дома уже мама, супруга. Поэтому я вот домой прихожу и уже снимаю свою корону начальницы, и уже прихожу, мою посуду, там, готовлю с детьми вместе, гуляю, там какие-то читаю вместе книги, какие-то вот такие более домашние вещи. Я вообще очень люблю сама огород, у меня есть я огурцы, помидоры, там, базилик, мяту, и мы с детьми с удовольствием сажаем, у меня сирень, цветы. Всегда занимаемся вместе домашними делами. И в целом супруг у меня тоже, он успешный руководитель, занимал высокие позиции достаточно, да, поэтому, в принципе, он дома мне говорит, дома ты мама, дома ты супруга, поэтому я как-то вот меняю свои позиции, всегда стараюсь как-то найти точки соприкосновения. Ну и у нас, знаете, мы вот каждый год с семьей, с детьми, с супругом прям прописываем цели, что мы хотим для семьи, что хотят достичь дети. И мы, когда все вместе смотрим в одну сторону, нам как-то намного легче, потому что мы вообще сразу с супругом, да, договариваемся о видении. Какой мы хотим видеть нашу семью, что мы хотим, какие общие цели, куда мы хотим поехать отдыхать, чем хотим заниматься. И когда все это есть какая-то ясность в отношениях, и когда есть доверие друг к другу, то это намного легче выстраивать вот такие отношения.
Вот все-таки насколько женщины многогранны, да, насколько мы можем раз и переключиться, спокойно взять посуду, помыть и быть тоже в своей стихии, это тоже удовольствие.
Это тоже медитация, мыть посуду.
Да. Ну, вообще мощь женщины, да, какова?
Да, да.
Всегда так поражаешься, думаешь, надо же. И вот я много знаю таких женщин, которые вроде такие жесткие руководители, а когда знаешь их там, ну, на мероприятиях где-то там, ну, совершенно разные люди.
Да, да, да.
Как это вот переключалка так удачно работает у женщин? Природа, конечно, могущественная.
Да.
Вот поговорили мы с тобой о твоей работе, о бизнесе, поговорили о менторстве. И такая достаточно трепетная тема — это благотворительность, да, которая набирает обороты, и благотворительность уже потихонечку становится нормой для людей. То есть люди с радостью делятся, помогают, и тоже хорошая такая тенденция, за которой наблюдаешь, и все больше людей в это погружается, и вот ты таким являешься проводником. Ну, достаточно мягко рассказываешь через свой опыт, приглашаешь людей тоже стать частью добра, всемирного добра, да? Расскажи вот об этом направлении.
Ну, вообще, многие спрашивают, почему ты занимаешься благотворительностью? Что это тебе дает, да? Я говорю, иногда вот тот человек, который занимается благотворительностью, даже получает намного больше, чем тот человек, который его получает. Но это все осознание приходит не сразу. Ты это же не сразу понимаешь. Ну вот буквально вот я сейчас, можно сказать, вот приехала очень такая вдохновленная. У нас вот буквально в эту пятницу только прошел наш благотворительный бал, и мы собрали деньги для хосписа. Мы приобретаем специальный автомобиль паллиативной помощи, да, для людей. И мы ставили цель вот собрать 21 миллион тенге, и мы практически добились этой цели, собрали нужную сумму. Скоро вот будем приобретать автомобиль, вручать. И я хочу сказать, что на самом деле у нас очень много добрых, отзывчивых людей. Но просто сейчас же очень много и мошенников, которые там собирают деньги и потом тратят не по назначению, да, и в этом плане действительно есть люди, есть организации, которые действительно, у них есть репутация, которые, знаешь ты, что они тебя не обманут, что эти деньги идут по назначению. Ну, у меня даже очень много таких случаев бывает, что ко мне даже, вот я не знаю человека, пишет женщина, что она говорит, вот, хотела бы там мясо отвезти, есть ли у вас знакомые, там, семья, да, которая нуждается. И в то же время другая женщина мне пишет буквально там за 3-4 дня, что у них, ну, дети давно не ели мясо, что они там на воде и хлебе. И таким образом я иногда себя чувствую просто даже проводником. Я вот двух людей просто соединяю, даю адреса, и если просто человек не может сам поехать, то я забираю это мясо, отвожу этой семье, и как бы вроде бы я ничего такого и не сделала на самом деле, да, но я таким образом как бы через меня семья получила помощь, я помогла обеим сторонам как бы это реализовать. И я, когда особенно вот мы открывали инклюзивную детскую площадку для деток с особыми потребностями, я помню, знаете, вот эти, никак не могу эти эмоции забыть, мы открывали летом эту детскую площадку в Центральном парке, вот возле отеля St. Regis, и одна мамочка, ну, после окончания, после открытия села и прямо обняла меня сильно-сильно и заплакала. Я говорю, ну, наоборот же, нужно радоваться, так, такое хорошее событие. Она и говорит, мы вот целыми днями сидим дома, так как у детей нет возможности вот на такие площадки ездить, приходить. А тут у нас площадка получилась, где дети, обычные дети, дети с особыми потребностями вместе игрались. И там такая была обстановка действительно душевная. И она говорит, прям нам этого очень сильно не хватало, нам просто даже нужно иногда общение, пообщаться с такими же мамами где-то на улице, чтобы дети игрались, чтобы мы, солнышко, с обычными детьми могли играться. И я помню этот момент, что вроде бы мы ничего такого особого не сделали, да, открыли эту инклюзивную детскую площадку, но тогда я поняла, что насколько это ценно и важно вот для таких мам, для таких деток, которые вот буквально от этого получили такое удовольствие, очень благодарили нас. И в такие моменты ты понимаешь, что все, что ты делаешь, это не зря, что это дает такой устойчивый эффект, что эта площадка будет там много лет работать, функционировать, и там будет много детей. Или та же машина, которая действительно окажет мне, ну, как бы сотням людей, которые нуждаются в помощи, паллиативную помощь, мне кажется. Поэтому меня вот именно вдохновляют такие благотворительные проекты, которые не разовые, а более устойчивые, которые дают действительно такой эффект.
Здорово. Я когда вот работала 2 года в национальной компании, я внедрила вообще тему, что благотворительность — это должна быть нормой. И знаешь, так удивительно потом достижения, ну, не как не достижения, а результаты по благотворительности, они даже вошли в годовой отчет. Да. И это стало тоже нормой, хотя компания квазигосударственного сектора, она не имеет права заниматься благотворительностью, но люди могут сделать так, чтобы об этой компании говорили хорошим словом, не только что это вот там компания нефтяная или там. Да. То есть от людей много зависит. И мы начали делать разные-разные проекты, и знаешь, я заметила, как люди меняются, я вот даже в каком-то подкасте недавно даже об этом рассказывала, я уже ушла, а вот это начинание благотворительности осталось. То есть мы елки там вот вешали, вот эти с фондом Дара оплачивали им курсы детям. Ну, разные были, абсолютно разные фонды. И вот я уже там не работаю, но я вижу, что вот это начатое дело продолжается. Я всегда им говорила, делитесь. Вот вы сделаете добро, вы даже не поймете, что через какое-то время, ничего не ожидая, с вами будут происходить чудеса. Вот в моей жизни такие чудеса происходят. Я уже очень давно являюсь... ну, участникам мы делали благотворительные выставки разные, собирали тоже для детишек маленьких, для Беличек-аппарат. И много лет уже с фондом Майала работала. И потом всякие такие мелкие, незаметные, то, что они афишируются, мы это делаем. И вот знаешь, я вот понимаю, что я вот это сделала, получила удовольствие, радость, а потом через какое-то время... Что-то происходит в жизни, я получаю. Вот ты же говоришь, ты не только эмоции получаешь, а ты еще и материально получаешь. И потом ты возвращаешься и понимаешь, что вот сила добра, она вообще невероятная. То есть делая добро, делая благотворительные вещи, искренне и честно там, от души, оно возвращается в какой-то невероятный клубок, который невозможно объяснить.
С этим я полностью согласна. Вот мы сейчас как раз идет в торговом центре Кируэн наша фотовыставка, где вот резиденты, пациенты хосписа, мы сделали фотосессию. Но такую, знаете, фотосессию мы сделали очень позитивную, где люди улыбаются, где эмоции, люди, да, показываем эмоции совместно с Оспанали. Вот наш ротари-клуб Астана совместно с Оспанали, нашим очень известным фотографом, сделали эту фотовыставку. И мы спрашивали в моменте у людей про счастливые моменты в их жизни, вообще про смысл жизни. Мы не спрашивали про какие-то такие вещи, наоборот, о чем они жалеют, наоборот, про вот такие именно моменты. И когда ты спрашиваешь, люди отвечают, что самые счастливые моменты были, это когда они были с семьей, с детьми. И ты понимаешь, что какие-то есть моменты, на которые ты в жизни не обращаешь внимания. Тебе кажется, что это само собой разумеющее, что это часть твоей жизни, да? Но там вот у людей были люди, которые не создали семью, потом они жалеют, да? Или, ну, какие-то такие моменты. И ты тогда понимаешь, что как вот эта фотовыставка, она называется «Ахжайма». Но я вот вижу смысл вообще показывать эту выставку больше даже как заземлиться. Скажем так, мы где-то гонимся за какими-то своими целями, какие-то у нас такие громадные планы, да, а иногда нужно нам заземлиться, увидеть такие простые вещи, обратить внимание на свою семью, на своих детей, а самое главное, обратить внимание на свое здоровье, что вовремя там делать чекап, заниматься своим здоровьем, заниматься спортом, вот какие-то вроде бы известные вещи, все такое понятное, но иногда мы про это забываем, и потом как бы какие-то уже в старости последствия такие бывают. Поэтому все, кто не смог посмотреть, вот не был на нашем благотворительном бале, обязательно рекомендую посмотреть эту фотовыставку, потому что там не только... Она будет до конца этой недели в торговом центре Кируэн. Потом мы еще планируем продолжать в других торговых центрах. Тоже будем в наших соцсетях объявлять, где будет проходить эта фотовыставка. Там не только показаны эмоции и фото, но и очень есть текст, где можно почитать, вот, посмотреть. И там не только про пациентов хосписа, но и про сотрудников. Вот медбратья, медсестры, врачи, которые... Это же герои, которые вот работают каждый день. И меня вот очень, знаете, искренне удивила история одного парня, медбрата, который там работает. Но мы с ним разговорились, и я узнала, что его мама там лежит. Уже более 3 лет она там лежит. У нее был инфаркт или инсульт, сейчас точно не помню. И он все бросил, живет там же в хосписе, устроился туда на работу и ухаживает за своей мамой. И вот такие истории какие-то такие глубокие, что когда действительно сын готов вот ухаживать, заниматься, потому что дома у него нет такой возможности обеспечить ей нужный уход. Да? А вот в хосписе он работает, и каждый день он, оказывается, с ложечки кормит свою маму. Она все его узнает и прям ждет. Если кто-то другой дает ей еду, она не кушает, ждет только, когда ее сын вот покормит. И вот есть такие истории, которые действительно дают, ну, как бы очень такая эмоциональная история, которая меня очень сильно задела. И там как раз на этой фотовыставке это все можно посмотреть, таких героев.
Классно, вдохновление тебе. Вдохновение uh-huh. постоянного и uh-huh. получение такого. Вот это вот добро, оно же дарит неимоверные эмоции, потому что ни от чего другого ты это не получишь.
Да, да, да.
Ни от детей, ни от общения там с чем-то прекрасным, поэтому... чтобы это вот у тебя как фундамент складывалось и было такой эмоциональной базой, которая mm-hmm. в любой момент сможет тебя вдохновить.
Спасибо, спасибо.
А про политику. Mm-hmm. Давай поговорим. Очень такая щепетильная тема. Понятно, что Казахстан — государство молодое, и мы сейчас проходим определенную стадию развития, да, и многие государства, на которые нам хочется равняться, мировые, они тоже не за 30 лет были построены. И понятно, что политика и здравоохранение, и образование, оно сейчас все проходит такие стадии трансформации. Да, нелегко, да, нам всем нужно с этим жить. И вот ты так окунулась в политическую систему нашей страны. Без особых надежд, в принципе, заходила, но... точнее, реально оценивала ситуацию, что шансы, наверное, низкие, потому что не все так прозрачно, как мы хотели бы. Но отчаянно так ворвалась и стала кандидатом в депутаты Мажилиса Маслихата города Астаны. Давай вот расскажем про это. Что было? Почему ты вообще решилась на этот шаг?
Ну, вообще у меня очень такая активная гражданская позиция. Я еще с детства была активистом, как говорят же в школе, активистка, там, спортсменка, активистка.
Или
там.
Это, кто пойдет на такие работы? Я.
Да-да-да.
Кто будет разгружать? Я.
Да-да-да. Вот я такой человек, у меня много энергии, и в целом есть желание менять общество, помогать, что-то делать, носить свой вклад. Также я являюсь же заместителем председателя Альянса женских сил Казахстана, и у нас есть школа женского политического лидерства. И вот в этой школе мы действительно обучали женщин и вообще мотивировали их, приглашали, чтобы они участвовали в выборах депутатов, участвовали в выборах акимов сельских, да, такие действительно проводили прям такую системную долгосрочную работу. И когда я обучала, когда рассказывала женщинам, я говорю, пока всем объяснила и сама поняла, подумала, а почему я сама не участвую, почему мне самой тоже не проявить свою... Потому что, знаете, у нас очень много людей, которые критикуют, все плохо, много критики, но при этом сами ничего не делают. Никаких у них проектов нету, да, никакой общественной работой не занимаются. Я подумала, что чем критиковать, лучше я предложу свою программу, свое решение, потому что я в Астане живу более 20 лет, жила во всех районах. Вот я когда приехала, жила в районе старого вокзала, ЖД вокзала, потом жила в районе вот мечети. В общем, во всех районах города, Сарыаркинский, Алматинский, Исильский, я во всех районах сама жила, и у меня бизнес тоже был во всех районах, где я находилась. Поэтому я вообще все проблемы города знаю изнутри, не понаслышке. И я подумала, что я предложу свое решение тоже, такую разработала хорошую программу. У меня программа была именно про развитие нашего города, про порядок и про справедливость. Поэтому программа, я считаю, что у меня была достаточно хорошая. Я участвовала активно, получила опыт. Вообще, я первый раз же только участвовала. И, скажем так, не знала. Там на выборах тоже очень много нюансов. К выборам нужно готовиться, оказывается, там как минимум за год, за два. А когда ты приходишь там за месяц, принимаешь решение там в последний момент идти, не идти, идти участвовать, конечно же, это немножко было поздно. Нужно было заранее всю эту готовить программу, чтобы тебя все жители района знали, жители именно твоего участка хорошо знали. Но я активно провела, получила хороший опыт, мне кажется, участие в выборах. Также я сама участвовала в различных тренингах. И у нас вот на этой программе женского политического лидерства обучалось около 300 женщин по Казахстану. И из них вот половина, почти 50% прошли в депутаты различных уровней. Конечно, в основном это депутаты районных, там, городских, в регионах. Большинство, конечно, в регионах. В Астане у нас никто не прошел. Но мы знаем, что Астана, Алматы — это же такие очень города большие, где конкуренция очень высокая, и все не так просто. И, конечно же, нужен административный ресурс, которого у меня нету. У меня никогда его и не было, админресурса, я предприниматель, поэтому. Но попробовала, получила опыт и увидела все изнутри, как все это делается. Но в любом случае, те программы, которые я озвучивала, я могу и не будучи депутатом реализовывать в принципе. Потому что я, ну, у меня очень много же ролей, как я рассказывала. Я являюсь еще членом комиссии по делам женщин по городу Астана. И мы вот каждую в пятницу в 11 часов проводим прием женщин, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Mm-hmm. Ну, обращаются по различным вопросам женщины, которым действительно кто-то там хочет найти работу. Ну, в этом плане я, например, действительно могу помочь, потому что у меня очень большой нетворкинг, я знаю очень много женщин-предпринимателей Астаны, практически я всех знаю, поэтому мы всегда помогаем таким женщинам получить какую-то профессию, там, идти обучиться на повара или химчистку, или же в ресторан, там, можно на косметолога. Сейчас очень много же на маникюр, педикюр там какие-то. Или же они могут идти обучиться там профессии швеи там и могут зарабатывать. Как не давать им как рыбу, а давать удочку. Научить их какой-то профессии, какой-то работе, чтобы они потом могли зарабатывать и действительно работать на себя. Поэтому, скажем так, я свою предвыборную, которая у меня была программа, вот именно развитие, это поддержка именно молодых предпринимателей вот через программу менторства, через вот такие обучающие программы с безработными женщинами мы работаем, да, или женщинами, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Я думаю, что будем реализовывать. А конкретно мои программы, там, «Порядок», у меня еще была программа. Я вот являюсь еще членом общественного совета МВД РК. И там мы действительно, вот я активно участвую в принятии именно концепции общественной безопасности, даю свои предложения, активно в этом участвую, поэтому вот по всем пунктам моей предвыборной программы я дальше веду свою работу, и мне это как бы не обязательно быть депутатом.
Собственно, чем занималась, просто продолжаешь этим заниматься, да?
Да, собственно, дальше и продолжаю свою общественную деятельность, конечно же.
Ну, разочарование от вот этой политической гонки не наступило?
Да, конечно же, наступило. Особенно в начале у меня такое было разочарование. Я как, у меня был принцип, а кто, если не я? Как бы, почему мне не идти и не реализовывать? Потому что я много лет занимаюсь этой общественной работой, да, я предприниматель, у меня есть хороший опыт. Я могла бы действительно, внедрять и помогать именно руководству города многие вещи. Но после выборов, когда я поняла, что у нас все проходило больше через административный ресурс, да, что вот как у таких кандидатов, как я, которые самовыдвиженцы, у которых не было никакой поддержки, что многие из нас не прошли. Но я также и поняла, что не обязательно быть депутатом и что-то делать. Ты можешь вот с активной вот моей жизненной позиции, то, что я сейчас делаю, общественную работу, которую я делаю, да, я могу это делать намного лучше, даже больше, чем, возможно, те депутаты, которые там избраны.
В период агитационной гонки, вообще предвыборной кампании, мы с тобой встречались, ты вот приходила к нам в студию, записывалась, и вот тогда ты говорила о том, что хорошо, что ты начала думать о личном бренде, пользоваться социальными сетями, и ты тогда почувствовала, что все равно чуть-чуть не хватило тебе, да, позиционирования. Вот с точки зрения вот этого опыта, что произошло, какое у тебя появилось, скажем, отношение, может быть, поменялось, или какие-то другие цели, как себя продвигать, как работать над своим личным брендом, какие кейсы, какие инсайты ты для себя вынесла?
Я, конечно, для меня главный инсайт был, что вот именно вот этот информационный ресурс, когда у тебя есть личный бренд, он всегда очень помогает. Ну, даже во время вот этих выборов, когда я участвовала, да, я действительно через соцсети, там, YouTube-канал был, Instagram, потом даже в ТикТоке какие-то ролики выкладывала. И многие люди приходили, узнавали, говорили, да, мы вас видели, мы вас знаем, мы на вас подписаны. И мне было очень приятно, что действительно это работает, что можно действительно достучаться до людей через соцсети. Но я активно же не работала над своим личным брендом, над своими соцсетями. Вот после выборов приняла решение более активно данным вопросом заниматься. Сейчас я начала писать книгу. Угу. Пока рабочее название нет этой книги, но я уже к осени планирую выпуск своей книги. Да, да, да. Я считаю, что это тоже как один шаг в пользу, ну, в сторону своего личного бренда. Дальше буду заниматься, именно развивать. Считаю, что это очень важно, действительно, информационный ресурс, чтобы тебя знали, именно работать над своим личным брендом.
Угу. А вот если вот этот личный бренд, социальные сети, ну, возможности, диджитал сегодняшние, если вдруг тебе пришлось бы, например, использовать его для продвижения как предпринимателя собственного бизнеса, вот как ты к этому относишься?
Да, это тоже, конечно же, помогает через личный бренд, когда люди тебя знают, тебе доверяют, ты можешь свои продажи увеличивать, действительно продавать через соцсети в том числе, особенно во время пандемии, вот, к примеру, да, у нас очень много было розничных клиентов, много людей обращались в нашу компанию, покупали наши кресла, нашу мебель, потому что, ну, знали меня, что я занимаюсь вот мебелью, креслами, и обращались, и это тоже очень хорошо работает на самом деле.
Ну, я помню, ты выкладывала даже какую-то поставку, или там кому-то сделали вот такой уголочек, потому что нужно во время пандемии работать, да, или какие-то кресла рассказывала об эргономичности там и так далее. И получается, что некоторые продажи были совершены благодаря тому, что ты об этом рассказывала, да?
Потому что во время пандемии, вот когда все закрылось, да, у нас вообще продажи как бы юрлицам же тоже приостановились. И мы подумали, что делать в данной ситуации. Мы сразу решили переориентироваться на этот период, на физлиц. И мы действительно очень много кресел, прям действительно были у нас продажи очень большие именно физлицам. Мы там, по-моему, не одну сотню кресел продали за время пандемии, потому что спрос был тоже большой. Многие работали же из дома, и многим нужны были именно компьютерные столы, кресла, за которыми можно было бы работать.
Ну, в общем, хороших, сильных предпринимателей даже пандемия не остановит, да?
Да, да, да. Мне кажется, безвыходных ситуаций не бывает. Всегда можно в различных ситуациях найти выход. Просто нужно быть гибким и посмотреть на вопрос немножко с другого ракурса.
Классно. Пая, ну, вот наше время как раз вот по таймингу. 50 минут, я думаю, мы с тобой ровно зашли. Хотела сказать, что сегодня в гостях у меня была Баян Тойкибаева, человек, который проявляет себя, успешно проявляет себя в разных ипостасях и умело, быстро снимает корону руководителя дома и становится мягкой, успешной, ой, такой доброй, любящей мамой, но при этом легко совмещает это все. Мне всегда вот хочется спросить, Баян, у тебя в сутках сколько часов? Если ты столько, ты там и в том совете, и там общественник, и здесь. Но я так думаю, что у Баян свой секрет. У него, наверное, 42 часа в сутках. Живет космическим временем. Но, тем не менее, всегда классно выглядит, всегда улыбается, всегда такая позитивная. Хотела бы, чтобы ты свой такой жизненный настрой, всегда он был при тебе, и чтобы ты могла передать своим детям, чтобы они, видя, какая ты счастливая, были такие же счастливые. И вот минута Оскара, если есть что сказать.
Да, я хочу сказать, что все думают, что, ну, как бы я не хочу рассказывать про успешный успех, а я, наоборот, хочу рассказать про свои какие-то фейлы, которые у меня были. Я помню, что лет 10 назад я еще в положении беременная, и у нас произошло, что одна строительная компания крупная нам не оплачивала деньги, и они были в состоянии предбанкротства. Я сижу в приемной, меня не пускают к директору. Я говорю, ну я пока вот не попаду к директору, я как бы не уйду. Ну и уже директору деваться некуда, он говорит, ну ладно, пусть заходит. Я зашла, говорю, и даже у меня слов не было, я села и плакала, просто сидела, потому что настолько была большая сумма задолженности, а у меня обязательства перед моими поставщиками, мне нужно рассчитаться за мебель, у меня есть обязательства перед моими сотрудниками, ну элементарно заплатить заработную плату. И он такой сидит, говорит, ну, он же меня раньше до этого знал, говорит, я думала, что вы такая сильная женщина, такая как бизнес-вумен, что вы такая профессионал, а вы тут сидите и плачете. И в тот момент он говорит, ну, что можно сделать? Я говорю, ну, не бывает же безвыходных ситуаций, давайте что-нибудь придумаем, но как-то решим. Я говорю, пока вы какое-то решение мы не найдем, я говорю, я вот сижу и решила не уходить отсюда. И он, и мы сидели, и он говорит, ну, ладно, давайте, говорит, мы вам выделим квартиру, как вашей компании, ну, счет долга. И, ну, это как-то, ну, поможет данной ситуации. Я потом эту квартиру просто продала, рассчиталась как бы со своими поставщиками, с сотрудниками, как бы вопрос был решен. И таких ситуаций, на самом деле, фейлов, которые у меня были именно в бизнесе, очень много. Но кажется, что ты все это забываешь, когда время проходит, да? Но самый главный вот секрет, мне кажется, это то, что когда ты веришь, про доверие, когда ты берешь всегда доверие, ставишь на первое место, потому что тебе доверяют твои поставщики, тебе доверяют твои клиенты и тебе доверяют твои сотрудники, потому что они знают, что ты их не подведешь. И вот это ответственность и вот это доверие, репутация, которая, она действительно нарабатывается очень долго, как бы не один год. Поэтому за те года, которые я наработала вот именно репутацию, доверие, все это далось на самом деле не так легко. Очень много было таких случаев, когда ты был на грани, когда тебе было сложно, когда ты хотела все бросить, уйти. Но сейчас ты понимаешь, что это все наоборот дало тебе еще больше силы, ты укрепился, и ты именно смог преодолеть эти препятствия и идти дальше.
И более того, это дало тебе сейчас возможность быть ментором, быть ролевой моделью. Mm-hmm. И этот опыт тебе никто не даст. Но я думаю, что все прекрасно понимают, что за любым успехом стоит тысячи падений, угу, потертых коленок, не знаю, каких-то желаний уйти в небытие. Поэтому все это проходят. Ну, основная, да, масса, кто сегодня успешный, они проходят. Ну, есть, конечно, другая категория, поэтому я думаю, что про твои кейсы можно отдельно, да?
Да, у меня там очень-очень много историй, про которые можно несколько часов рассказывать.
Но они, наверное, лежат в основе этого менторства, да, как раз. Это, да, же, да, не, да, про то, как сложить руки, а это найти возможность и найти выход из ситуации. Да. Это тоже такое умение, это развитие критического мышления, это эмоциональный интеллект, да, угу, коммуникация и так далее. То есть, да, договорилась, да, да, же. Поэтому здорово, что все это в тебе, что нужно успешному предпринимателю, есть, и ты это развиваешь.
Ну, последний, да, нюанс, который я хочу поделиться, это вот говорят же, в чем там формула успеха, да? И вот я читала исследование, только всего 10% – это знания, которые ты получаешь. 40% – это навыки, которые тебе помогают там как-то реализовываться, да? А все остальные 50%, ну, как бы больше половины – это все твое окружение. То окружение, которое влияет на тебя. Поэтому очень важно находить нужных, правильных людей и находиться в хорошем окружении, которое тебя мотивирует, которое тебя помогает, которое тебя поддерживает. Поэтому я вот много лет занимаюсь, именно нахожусь в ассоциации деловых женщин, в Ротари-клубе, именно то окружение, которое меня поддерживает, вдохновляет. Я считаю, что мы должны не плыть по течению, а выбирать свое окружение, выбирать именно тех людей, которые тебя будут вдохновлять. Поэтому всегда думайте, с кем вы общаетесь, и те люди, которые имеют на вас сильное влияние.
Супер. Спасибо, Баян, за такой инсайт, за такую рекомендацию. Ну, а у вас сегодня была уникальная возможность послушать успешного человека. И, возможно, вы подчеркнете для себя что-то интересное. Лично я сегодня, Баян, узнала больше, невзирая на то, что знаю очень давно. И вот много для себя интересного подчеркнула, открыла тебя как предпринимателя еще больше. Поэтому обязательно послушайте наш эпизод, не пропустите. В ближайшее время мы его анонсируем. Он выйдет на всех подкастных платформах, на нашем YouTube-канале. Баян, еще раз огромное спасибо. И, ну, что пожелать успешной женщине, у которой все есть Google, да? Что подарить человеку успешному, что пожелать? Желаю тебе здоровья, желаю, чтобы ты была в тренде, здоровая и насладилась своими детьми, своими внуками еще много лет и была таким образом, вдохновителем, ролевой моделью для множества поколений своей семьи.
Благодарю, благодарю за приглашение. Я думаю, что есть еще много о чем рассказать, что это наш не первый подкаст, еще обязательно запишем.
Кстати, ты можешь порекомендовать, кого бы ты хотела послушать на следующем нашем подкасте, может быть, из своего окружения, кого пригласить?
Лизат Алшинова можно пригласить.
Отлично.
Да, она меня действительно очень вдохновляет. И сейчас как раз она является моим менти.
Угу.
Ну, я помогаю именно ей в социальном проекте, но в то же время у нее огромный опыт, то, что как она делает свои социальные проекты, семейный дворовой клуб «Замандас», мне кажется, очень много вещей, о которых можно было бы узнать, поделиться именно с Лизат Алшиновой.
Ну, значит, следующий наш эпизод будет записан обязательно с Лизат Алшиновой. Кстати, ты хотела сказать о том, что кому-то что-то будешь дарить за комментарии и вопросы.
Да, я за интересные, за самый интересный вопрос, за какие-то такие интересный комментарий. У меня будет несколько таких ценных призов. Я думаю, что мы потом запишем прямой эфир, да, и разыграем эти призы обязательно в Инстаграме на прямом эфире.
Ну, зная, что Баян человек щедрый. Ждите классных призов, обязательно послушайте, послушайте, возьмите для себя что-то интересное, задайте классный вопрос или как-нибудь прокомментируйте или расскажите аналогичную историю своей жизни, и я думаю, вы будете сидеть, наверное, на эргономичном кресле.
Как минимум, да. Три приза будут.
Вам еще и три. Видите, как это нарастает все. Было сначала один в начале эфира, теперь целых три. Спасибо за внимание. Пока.
Спасибо.